Радио «Спутник» продолжает свой прямой эфир. Алексей Красильников меня зовут. Я приглашаю вас к нам на сайт radiosputnik.ru, к нам в соцсети, во все нормальные, живые, человеческие социально-сетевые сервисы. К нам в телеграм-канал «Радио нижнее подчеркивание «Спутник», где не только примечательные цитаты гостей нашего эфира, там же в описании есть ссылка, через которую свой комментарий, свою мысль, свой вопрос, свою идею можно до нас донести. Можно просто что-то написать, если вдруг наболело. Это же можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, ну и приложение «Радио «Спутник». Универсальный агрегатор всего этого. Мы же продолжаем разбирать все ключевые, значимые, любопытные темы, следить за тем, как развивается ситуация и чего ожидать от будущего. Валерий Андрианов с нами на связи, эксперт аналитического центра «Инфотек», доцент финансового университета при правительстве России. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Валерий, хочется вам задать несколько вопросов про нефтегазовую отрасль, которую ожидают, как обещается, достаточно серьезная трансформация. Вице-премьер Александр Новак рассказал о проходящих переменах, а также о том, чего стоит ожидать в ближайшем будущем. Есть и поставки нефтепродуктов, есть и новые соглашения, есть и перспективы сокращения добычи, например, нефти. Даже налоговые реалии ожидаемые тоже хочется с вами разобрать, хоть и времени не так много. Поэтому спрошу сразу вас, ваше мнение по поводу того, что сейчас самое главное, за чем стоит следить, где вот эти перемены, изменения. А может быть, наоборот, какая-то стабильность – это самое главное.
Ну, в целом можно сказать, что относительно нефтегазового комплекса России действительно мы вышли на уровень некой стабильности. Вот это как раз демонстрирует те заявления, которые прозвучали в рамках российской энергетической недели. То есть, несмотря на все санкции, мы все-таки смогли сохранить наш экспорт нефти, мы нашли новые рынки и смогли переориентировать поставки с Европы на страны АТР, на Китай, Индию и другие государства. То, что касается газа, здесь действительно нужна определенная трансформация, поскольку мы не смогли пока что полностью найти замену европейскому рынку. Но это понятно, мы очень долго, то, что называется, сидели на трубе, которая была привязана к Европе. И хотя в последнее время был построен газопровод силы Сибири в сторону Китая, но это явно недостаточно для того, чтобы полностью перенаправить поставки на этот новый рынок. Поэтому действительно в газовой отрасли у нас еще есть над чем поработать. Но прежде всего это развитие проектов по сжижению газа. К сожалению, у нас пока что нету собственных технологий по крупнотоннажному сжижению, но есть технологии по среднетоннажному. Поэтому вот ставка будет делаться на то, чтобы реализовать именно такие проекты и наш газ поставлять в жизненном виде на новые рынки. Но это не отменяет задачу по строительству новых газопроводов в сторону Китая, возможно, и по другим направлениям.
Есть ли, я не знаю, можно ли каким-то образом связывать, есть ли какие-нибудь перспективы того, что вот эта трансформация каким-то образом и рядовых россиян коснется, потому что, ну, вопрос высоких цен на бензин в последние несколько недель стоял настолько остро, ну, что как бы даже из Кремля немножечко решили мнение уделить, а этого достаточно, чтобы каким-то образом все серьезно поменялось?
Да, но это тоже тема для большого разговора. У нас, в принципе, розничные цены на топливо регулируются то, что называется, в ручном режиме. То есть они серьезно отличаются от цен в оптовом звене. И согласно договоренности между государственными компаниями, стоимость топлива не должна превышать уровень инфляции. К сожалению, в последние месяцы мы несколько вышли из этих параметров. Причины были и в проседании курса рубля, и в том, что многие компании слишком увлеклись экспортом, поскольку благоприятная конъюнктура, они отправляли за рубеж. И поэтому правительство приняло такой достаточно решительный шаг, то есть оно запретило экспорт нефтепродуктов, ну, прежде всего, бензина, по дистоплю потом были сделаны некоторые поблажки. И, на мой взгляд, это вполне правильное решение, очень умное. Оно действительно позволило решить проблему достаточно быстро, то есть мы уже увидели некое снижение цен в рознице и очень существенное снижение в опте. Вот и постепенно розничные цены тоже отреагируют на это снижение в опте, и я думаю, что мы все-таки увидим стабилизацию цен на топливо для простых россиян.
Очень важный вопрос, если вернуться уже к международной, к серьезной, к глобальной ситуации. Каковы сейчас контакты, каковы сейчас отношения и вообще вот взаимопонимание, уровень этого взаимопонимания с другими нефтегазодобывающими державами? Насколько есть возможность договариваться? Потому что вроде бы по событиям последних месяцев можно было предположить что и увидеть, что такие возможности есть. Вот на данный момент, на перспективу, насколько, грубо говоря, держатся руки друг у друга на пульсах?
Но сейчас, в принципе, баланс мирового рынка нефти определяется двумя странами – Россией и Саудовской Аравией. Ну и существует альянс ОПЕК+, куда входят и другие страны. Но видим, что последние месяцы фактически члены ОПЕК+, они делегировали полномочия по регулированию баланса рынка именно Москве и Риаду. И эти две страны, они снижают, собственно, добычу, контролируют ее для того, чтобы поддерживать стабильно высокие цены на мировом рынке. И практически никакие другие факторы мирового рынка не могут перебить вот это надежное партнерство между Москвой и Саудовской Аравией. Здесь, кстати, очень примечательная ситуация, которая возникла буквально несколько недель назад, когда появились ничем не подтвержденные слухи о том, что якобы Вашингтон договаривается
с
о том, чтобы повысить добычу за спиной у России и в ответ на некие политические преференции и там, при некоторых условиях, в том числе одно из условий было признание Израиля. Но сейчас события последних дней, они фактически ставят крест на этих слухах. Трудно предположить, что Рияд будет договариваться с Вашингтоном на фоне того, как американские авианосцы выдвигаются в Восточное Средиземноморье. Просто его не поймут. Также вряд ли можно ожидать каких-то договоренностей между США и Ираном. Даже если Иран там отрицает свою причастность к последним событиям, но тем не менее это крайне неблагоприятный фон для вот таких переговоров о снятии санкций с Ирана и о поставках иранской нефти на мировой рынок. Поэтому именно Россия в союзничестве с Советской Аравией будет как минимум в среднесрочной перспективе определять и баланс мирового рынка, и, соответственно, цены на нефть в мире.
Валерий, а вот тоже без мировой, без международной, конечно, обстановки не обойтись, анализируя всю подобную ситуацию. Насколько там... Вот вы Иран, кстати, упомянули. Иран, он очень географически расположен, любопытно. Там вот тот самый Армузский пролив, если кто-то в карту тыкнет, увидит, что это тот пролив, через который, ну, просто хочешь не хочешь, а выходит в открытый, в мировой океан, а дальше, соответственно, на рынке, если морским путем, ну, значительная часть нефти. Я боюсь ошибиться в статистике, но где-то читал, что до 40%. Насколько у Ирана здесь сейчас есть ресурс, возможность каким-то образом в хорошем, в нейтральном смысле слова пошантажировать? Насколько есть заверение, заявление и, может быть, тоже шантаж других стран? Потому что я вот тоже читал где-то, что Катар может тоже, мягко говоря, перестать что-то куда-то поставлять, если ситуация на Ближнем Востоке будет продолжаться вот в таком в эскалированном виде находиться. То есть насколько сейчас политика, политические, к сожалению, военно-политические конфликты руководят, управляют и в принципе потоками углеводородов и, естественно, ценами на них.
Ну, в принципе, Иран занимается вот таким, как вы сказали, шантажом достаточно давно. Здесь, в принципе, нет каких-то новых сюжетов. Ну, и сейчас часто говорят о том, что будет ли новый эмбарго, например, того, как было вот ровно 50 лет назад. Я думаю, что сегодня вот нет смысла в таких шагах, в том числе и страны Катара, но по той простой причине, что сегодня как раз вот страны ОПЕК и ОПЕК+, они и без того уже контролируют рынок. Если 50 лет это была попытка заявить о себе в политическом плане, когда действительно была совершенно иная ситуация на рынке, когда боролись производители и потребители, то сегодня у нас рынок производителей. Именно они диктуют ситуацию. И сейчас та ситуация, которая есть на рынке, она комфортна для производителей нефти и газа. Цены близки к $100, они в пределах 90, в районе 90 колеблется, уверенно движутся к отметке $100 в среднесрочной перспективе. И это, по моему мнению, идеальный уровень, поскольку если цены будут выше 100, то это приведет и к экономии энергоресурсов, и к сокращению потребления, и к более бурному развитию альтернативных источников, да и к росту добычи в других странах с пределами ОПЕК+. Поэтому не в интересах стран Ближнего Востока сдирать цены выше 100. А к 100 они и так уже приближаются благодаря усилиям ОПЕК+. Поэтому они думают, что здесь есть большой простор для каких-то политических решений, и они думают, что вот эти потрясения на Ближнем Востоке приведут к каким-то очень таким резким движениям или к какому-то неожиданному резкому росту цен на нефть.
А вот относительно цен, действительно, тоже, может быть, чуть поподробнее вас попрошу прокомментировать, потому что у того же Новака в его репликах звучит о том, что прогнозировать цену дело неблагодарное, и вообще нефтегазовая отрасль, она занимается, главная проблема это не угадывать, не назначать цену, вместо этого балансировать рынок, собственно говоря, работать в этом направлении. Но вот какие сейчас там факторы есть, относительно чего можно сейчас быть уверенным. И, грубо говоря, мое любимое, за чем последить, на что обратить внимание, что сейчас будет ключевым вот этим триггером, курком, ключевым фактором, который будет дальше определять ту самую цену. Потому что, как бы мы ни говорили о том, что эта вещь неблагодарная, прогнозы, но определенная цена на нефть закладывается в бюджет. А бюджеты России, в первую очередь. И это уж, извините, то, что касается каждого россиянина.
Да, конечно. Но здесь борются два основных фактора. Первый фактор – это стагнация в Европе. То есть мы видим, что ведущие экономики Европы – это Франция и Германия – показывают около нулевые темпы роста. И это, естественно, приводит и к сдерживанию роста потребления энергоресурсов, включая нефть. Поэтому вот как раз этот фактор давит на то, чтобы цены на нефть снижались. Но есть и другой фактор, на мой взгляд, более сильный – это рост спроса со стороны Китая и других стран АТР. К сожалению, последние месяцы Китай растет не так быстро, как прогнозировалось в начале года. Да, поэтому эксперты выражают определенные опасения. Но, тем не менее, этот рост есть. И, судя по некоторой статистике, все-таки он ускорится в следующие годы. Вот буквально на днях или даже несколько часов назад, если не ошибаюсь, Международное энергетическое агентство обнародовало очередной прогноз относительно роста цен на нефть, роста объемов потребления нефти в мире, и оно даже увеличивало по сравнению с сентябрем. И это при том, что мы всегда очень сдержанно прогнозируем рост потребления. Она все-таки находится на стороне потребителей, и выгодно показать, что потребление стагнирует, чтобы цены не росли. Но тем не менее, даже они признают, что рост будет. Вот это все-таки признание того, что фактор роста Китая и других стран АТР, он все-таки превысит фактор рецессии в странах Запада, в Европе и, возможно, в США. Так что, я думаю, нет угрозы того, что цены будут снижаться.
Еще один вопрос тоже в конце задам, коротенький, хотя на самом деле, мне кажется, тоже повод для отдельной беседы. То, что на Западе так долго утверждалось, чего искали, чего хотели, удалось ли скомпенсировать, найти замену для российских углеводородов, или каким-то образом все еще, ну вот, где-то подменяется, где-то пришлось снизить потребление, где-то пришлось вот эта перекраска, или как это, немножечко разбавить и потом назвать российскую нефть какой-то другой. В этом направлении есть какие-то дополнительные новые ресурсы, что, условно говоря, Соединенные Штаты своим партнерам могли предложить Европе для того, чтобы это все компенсировать?
Но здесь надо разделить нефть и газ. То, что касается нефти, сокращение поставок российской нефти не произошло, вернее, не произошло сокращение выше тех обязательств, которые Россия сама на себя взяла добровольно. То сейчас российские поставки сдерживаются исключительно теми обязательствами, которые Москва взяла, но никак не какими-то технологическими, там, санкционными или другими факторами. И поэтому происходит просто перераспределение нефти. Наша нефть плывет в Китай, Индию, скажем, нефть из Ближнего Востока, она стала больше поступать в Европу. Здесь как бы совмещающиеся сосуды, и здесь ничего особо не произошло с точки зрения направления поставок. То, что касается газа, здесь ситуация иная, поскольку мы резко сократили поставки газа в Европу после взрыва на Северных потоках и после там, отказа от эксплуатации других маршрутов. Вот. И поэтому Европа вынуждена все больше и больше зависеть от американского СПГ. И поэтому мы видим, что сейчас фактически Европа сидит на проходной бочке. То есть она крайне зависит от тех событий, которые происходят на газовом рынке. Это сразу приводит к скачкам цен на газ. Вот буквально последние дни мы видели сразу несколько таких событий. Это прежде всего отказ Израиля от поставок с одного из своих шельфовых месторождений. Это взрыв на трубопроводе между Эстонией и Финляндией. И третий фактор – это забастовка газовиков в Австралии. То есть это все происходит, ну как в самой Европе, так далеко за ее пределами, но тем не менее события сразу же влияют на газовый рынок Европы. Если бы Европа сегодня, как и раньше, потребляла газ, который поступает из России по трубопроводу, она просто эти события бы не заметила.
Угу. Вот. Действительно, это очень глубинная, серьезная тема. Валерий, вам спасибо огромное, что лаконично ее закрыли, накрыли тоже, да. Обозначили все ключевое, что в этом направлении есть относительно замены, подмены российского газа на Западе. Валерий Андрианов на радио «Спутник».